18:07 в Києві. В студії громадського радіо Сергій Стуканов, Дмитрий Тузов, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И мы продолжаем наш вечерний выпуск программы «Киев-Донбасс». У нас в студии в гостях уже находится бывший народный депутат Украины Егор Фирсов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Егор, вот где-то почти год назад мы с вами общались во Львове, разговаривали, и вы тогда очень интересную фразу высказали о том, что в украинском парламенте происходит закалка будущих Квасневских и Тони Блэров. У меня, конечно, нет сомнений, что такие будущие Тони Блэры и Квасневские в нашем парламенте действительно есть, но в целом парламентаризм в Украине выглядит достаточно, скажем так, печально. Вот что нужно для того, чтобы парламентаризм наш заработал как настоящий парламентаризм?
Ну, на самом деле, очень глубинный вопрос. Но ответ очень простой. Нужны политические партии идеологического формата, не проекты имени вот кого-то, затронули там Блэра Квасневского, да, там в Польше и в Британии нет партии имени Квасневского и имени Блэра. Есть политическая сила, которая представляет определенную идеологию. И в ней каким-то образом, демократическим образом ротируются, меняются лидеры. Да? И избиратель, когда идет голосовать за какую-то политическую силу, он знает, за что он голосует. Он знает, за, ну, плюс-минус, скажем так, ориентиры программы, и эта партия, устанавливая красные линии, она в рамках этой идеологии действует. К сожалению, у нас в парламенте политические проекты. То есть посмотрите даже на их название. Это партия Олега Ляшко, это блок Петра Порошенко, это там блок Юлии Тимошенко. Это некие, скажем, такие корпорации, где есть руководитель этой корпорации, где, по сути, нет идеологии, как бы партия выступает за все хорошее против всего плохого, отсюда в парламенте не идет четких дискуссий. Ну, например, рынок земли. Мы за рынок земли или против? Приватизация. Мы за приватизацию или против приватизации? И пока в Украине не создастся политическая сила, которая будет, скажем так, идеологического формата, которая не будет обманывать избирателей, а четко выставит свои 15-20 пунктов, за что они выступают. Та политическая сила, которая будет, ну, скажем так, на определенном самофинансировании, то есть ее должны поддерживать люди и платить определенные членские взносы, причем, ну, я заранее говорю, что это не маленькие членские взносы, это не 1 гривна в месяц, это там несколько сотен гривен как минимум в членские взносы и поддержка предпринимательского крыла. Тогда можно будет говорить о сильном парламентаризме, поскольку фракции будут представлять реально интересы какой-то, ну, какой-то группы людей, скажем так, да? Вот пока, к сожалению, этого нет, и я
но
вот
ведь
сейчас
мы
уже
говорим об этом, наверное, как минимум последние 5, 10, 15 лет. Почему вот за этот период до сих пор таких партий не появилось в Украине?
Ну, определенные, скажем так, зачатки этих партий есть, да, и они как, ну, в хорошем смысле зачатки, ну, грубо говоря, там есть такая политическая партия, как Демальянс, да, я не хочу там никому делать рекламу, но тем не менее.
Ну, ее уже сделали.
Ну, тем не менее, нужно, ну, как бы, нужно хорошее в том числе признавать, да.
Да, но на данный момент все, на что, скажем так, Демальянс сподобился, это только провести двух депутатов в Киевраду.
Нет, смотрите, да, во-первых, это уже результат. А во-вторых, это, ну, попытки гражданского общества создать нечто. То есть,
но
когда
смотрите, Егор, но они выглядят довольно так блекло. И я вот, когда Сергей Стуканов спросил, а почему же у нас за последние там 15 лет не возникло такой идеологической партии, я подумал о том, что, а как может возникнуть такая партия, когда олигархи играются в политику? Они финансируют политические силы, да, и когда вы начали говорить, что нужна политическая сила, которая будет на самофинансировании, а люди будут платить членские взносы, и плюс же у нас же принят закон о государственном финансировании партий, да, то это все на самом деле, вот эти суммы, они мизерные по сравнению с тем, что олигархи вбрасывают в нашу политику, раскладывая яйца в разные,
да,
в разные корзинки. Да?
Абсолютно с этим согласен. Но смотрите, ведь как бы мы здесь, и вы журналисты, ну, я как там народный депутат, бывший народный депутат, мы, по сути, представители гражданского общества. Да? И когда мы говорим, что кто-то там вот не сделал, кто-то нам мешает. Ну да, есть такое, но ведь поскольку не создалась эта политическая партия, это же, ну, к нам скажем вопрос, так, вопрос, да? Мы ее не создали, мы не нашли финансов, мы не создали...
Но создавали, ведь если вспомнить, вы сейчас Демальянс, да, а я вспоминаю вообще на заре украинской независимости Народный рух Украины, это была народная партия.
Да, вот, Народный рух Украины, было такое, знаете, если вообще даже, ну, скажем так, посмотреть, как развивалась история независимой Украины в отношении партии, да, по-моему, все регрессировало. Да? Почему? Потому что в 91-м были зачатки определенные. Даже коммунистическая партия. Тогда, в 91-м, коммунистическая партия представляла идеологию. Это потом Симоненко, она уже скатилась, опять же, в некую корпорацию. А тогда Народный рух...
Сателлиты олигархов.
Да, сателлиты олигархов, да, и все. И вот мне кажется, что сейчас настало вот это время Че. Когда в 2014 году победил Майдан, не создалась никакая политическая сила. То есть, грубо говоря, Кличко, Яценюк пошли в парламент, не взяв из гражданского общества, ну, там, по сути, никого. Ну, немножко сделали ширму, там, журналисты, комбат, да? А сейчас гражданское общество должно осознать, ну, лидеры, скажем так, этого общества, лидеры общественного мнения должны осознать, что политика, в общем-то, она делается здесь, да? Не надо ждать, пока кто-то придет и даст деньги на политическую партию. Нужно собираться, нужно коммуницировать, нужно сверять часы в плане идеологий. Еще раз подчеркну, в парламенте дискуссий предметных не ведутся. Отсюда парламент постоянно топчется на одном и том же месте.
Может быть, они ведутся в комитетах? Или
нет,
там тоже?
Нет, ну я же тоже работаю в комитетах, и нет.
Это печально, действительно, потому что была же надежда на перезагрузку этого парламента, чтобы там не говорили,
да.
Но где-то 30% новых политиков
да,
мы увидели.
Есть.
Это те же комбаты,
да,
которые зашли,
есть.
Да?
А вы правильно сказали, 30%. Эти 30%, скажем так, есть в каждой фракции. В блоке Петра Порошенко они тоже есть. Они есть даже в Народном фронте и в самопомощи. Эти люди есть, но, к сожалению, их не 50%, чтобы ломать систему. Да, это такие себе зародыши. Если вы помните, я еще застал небольшой период 7-го созыва, да, там, наверное, несколько месяцев я зашел в парламент. Ну и мне есть чем сравнивать. Если в 7-м созыве, ну их было просто на пальцах одной руки можно было пересчитать, вот просто таких, скажем так, адекватных депутатов, с кем можно было установить коммуникацию, то сейчас, ну, как бы их там по разным подсчетам порядка там 50-80 депутатов, на которых можно опираться, которые, самое главное, независимые ни от кого, ни от руководителей корпорации, ни от олигархов, и которые, голосуя, руководствуются своими суждениями, да, они могут кому-то нравиться, не нравиться, но это его суждение депутата. И по итогу, когда депутат проголосовал, он, самое главное, за это лично несет ответственность.
Друзья, с нами в эфире Егор Фирсов, экс-народный депутат от блока Петра Порошенко, сейчас активист. Егор сам родом из Донецка, как вы помните и знаете, да, и лишился депутатского мандата совсем недавно, когда съезд блока Петра Порошенко лишил двух народных депутатов, Николая Томенко и Егора Фирсова, мандатов, депутатских мандатов. Я хочу в развитии того, что вы сейчас говорили, спросить тогда, насколько уместным есть эволюционный путь, например, досрочных парламентских выборов. Почему? Потому что в Украине мы сталкиваемся с тем, что сейчас любые разговоры о новых выборах, досрочных, они натыкаются на огромнейшее сопротивление. Речь идет вплоть до того, что это сценарий Путина, для того, чтобы завести побольше пророссийских сил в украинские органы власти, там, на всех уровнях. Да? А с другой стороны, вы говорите об эволюционном процессе, что седьмой созыв украинского парламента и восьмой уже качественно отличаются, потому что зашло намного больше молодых людей, которые приверженцы радикальных реформ в стране. И что теперь, как вы, вот вы сторонник какой версии и политического развития?
Смотрите, меня, в принципе, ну, по сути, приглашают там все политические проекты, которые есть на сцене, ну, за исключением там каких-то пророссийских, которые даже вообще, ну, вообще даже рассматривать преступно, да? И, с одной стороны, мне бы сейчас сказать, вот, да, быстрее нужно перевыборы, чтобы опять прыгнуть в какой-то политический проект и возвратиться в парламент. Нет. Это путь в никуда, и более того, я противник того, чтобы перевыборы были завтра. Я очень боюсь,
ну, может быть, не завтра, осенью, например.
Я условно говорю завтра, да, там, ну, вот осенью, в конце лета. посмотрите, кто сейчас есть на политической арене. Все те же, против кого мы там противостоим, кто нам уже на самом деле надоел еще в 2014 году. И если посмотреть социологию, то в парламент пройдет огромное количество Юлии Тимошенко, депутатов, Олег Ляшко, радикальная партия, ну, скажем так, может, будет представительство «Свободы и Укропа», блок Петра Порошенко, ну и поверьте, я не...
Народный фронт вы...
Ну, смотрите, даже если они будут, я не могу сказать, что они там существенно повлияют. Это те же игроки, по сути. Это одна и та же колода карт, которая немножко перетусуется. И нового качества политики, которое ждут украинцы, мы не получим.
Когда же в таком случае нам стоит эти выборы оглашать? Или стоит дожидаться, пока эта каденция парламента доработает до конца?
Ну, смотрите, ведь не все зависит от нас, да, с вами здесь. Даже если мы захотим завтра выборы, то они не произойдут. Есть очень много объективных, субъективных обстоятельств. Но если бы вот можно было так выстроить все в теории, то это первое. Это замена членов ЦВК. Потому что с этим составом членов ЦВК, ну, невозможно проводить выборы. Это руководит членами ЦВК Ахендовский, который еще впереди, ну, по сути, человек Януковича.
Второе — это, наверное, выборное законодательство.
Да, второе — это принятие выборного законодательства, где мы устраним мажоритарную систему, потому что очевидно, что мажоритарная система — это зло, которое, ну, это гречкосейство, это подкуп избирателей. И, честно сказать, вот есть адекватные мажоритарные депутаты, там Виктор Чумак, Леонид Емец, но их тоже на пальцах можно пересчитать. Все остальное — это те, кто голосовал за 16 января за законы, то есть бывшие регионалы и так далее. Это принципиальный момент. Более того, в этом избирательном законе нужно устранять или ограничивать политическую рекламу, чтобы политическая реклама не шла как зомбирование какое-то с экранов телевизоров. Это бы привнесло другое качество политики, где люди, кандидаты шли бы к избирателям и вынуждены были коммуницировать. Ну и третье, это однозначно, вот, собственно говоря, чем я буду и заниматься, и призывать политиков делать, объединяться. Мустафа Найем, Виктор Чумак, Сергей Лещенко, Анна Гопко, Василий Гатько, Александр Салантай. То есть очень много как бы и журналистской среды, которые, у людей, у которых были попытки, скажем так, попасть в политику. Собираться за, грубо говоря, круглым столом, сверять часы и действительно вести диалог, что нам всем нужно объединяться, нам всем нужно вырабатывать, скажем, идеологические позиции. Тем людям, которые из гражданского общества, тот же там, не знаю, Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции, не стесняться идти во власть, иначе во власти будут оставаться все те же, кем мы сейчас недовольны. Другого пути нет.
Это может быть такой прообраз новой партии идеологической,
да,
вы считаете?
Да, я думаю, что, смотрите, другого инструмента, кроме как через политическую партию попасть во власть, ну, как бы общество еще не придумало, ну, и демократическое, я имею в виду. Поэтому однозначно нужно создавать эту партию, но ни в коем случае не создавать ее, знаете, такой фейк. Фейк, очередной фейк имени кого-то, имени чего-то, такую, где есть просто вывеска, красивая форма, а нет никакого содержания.
Ну вот 2 года назад многие надеялись, что как раз такой партии будет самопомощь, да, тогда в лавах, скажем так, самопомощи пошли многие активисты, эксперты реанимационного пакета реформ, та же самая Анна Гопко, да, но в итоге оказалось, что и самопомощь достаточно явно напоминает политический проект. Каким образом избежать вот этой вот участи, которая в конечном итоге приводит к разочарованию?
Ну, смотрите, вы знаете, мне бы здесь, в принципе, ну, не хотелось бы, я считаю откровенно фракцию «Самопомощь», скажем так, полезную, по крайней мере, в парламенте. И не хотелось бы ее здесь там излишне критиковать, поносить там и так далее.
Нет, так не излишне, на самом деле как есть, мы же откровенно
разговариваем. Да, я бы сказал, как есть, откровенно. И самопомощи нужно над этим задуматься, и новым политическим силам нужно принять решение, чтобы не повторять ошибок. На самом деле нельзя обманывать избирателей, вот это самое главное. И, скажем так, мэру Львова Садовому и фракции «Самопомощь» нужно определиться, они по идеологической направленности, они вообще кто? То есть люди, когда голосовали за них там, в 2014 году, голосовали как-то за таких, скажем, ну, либералов, да, либеральное крыло.
Ну, по крайней мере, Киев голосовал именно как за либералов.
Да, именно по этой позиции. Даже не Пропетровск голосовал.
Либеральное и реформаторы.
Реформаторское, да. Оказалось, что это оказывается, ну, скажем так, больше такой консервативно, даже где-то религиозный формат. И нельзя усидеть на двух полях, то есть надо быть честным со своим избирателем. Если ты декларируешь, что ты либерал, и в центре твоей позиции уважение к праву личности, то когда голосуют, нам, например, за, скажем так, статью в законе о отсутствии дискриминации, там, в том числе и по ЛГБТ-формату, то помните, вот это в Трудовой кодекс, там это было частью европейской интеграции.
Наверное, Андрей Садовий, как мэр города Львова, вынужден был ориентироваться на определенные стороны.
Да, вот абсолютно
стороны...
верно, он начал ориентироваться на...
Понимая вкусы перед... электората. Да,
да, это было перед местным выбором. Да. Это было перед местным выбором, и он отдавал предпочтение больше как бы, ну, львовянам, да. Но и оказалось так, что в конечном итоге Самопомощь была вынуждена проголосовать. И вот, ну, и вот такие вот ужимки, растяжки, они политическую партию не красят. Ведь, ну, некрасиво, когда политическая партия хочет что-то скрыть, а вдруг будут задавать там непонятные какие-то вопросы, там, а вы там голубые, знаете, там, вы. Надо отвечать честно, друзья, мы за права личности, кто бы то ни был, ЛГБТ, я не знаю, там, инвалиды, шахтеры. Если кто-то выходит там на митинги какие-то и не нарушает наши права, то эти люди имеют право на митинг, как и мы, собственно говоря. И с людьми нужно говорить честно, не скрывать этого, потому что по-другому мы будем все время, во-первых, обманывать людей, во-вторых, никогда, ну, скажем так, честного гражданского общества и честного парламентаризма мы не построим.
Да, иначе говоря, если ты двигаешься против движения истории, то в любом случае ты выступаешь противодействующей силой. В этой связи как раз возникает вопрос. На ваш взгляд, Егор, какая идеология сегодня наиболее является подходящей для современной Украины?
О, ну, вы знаете, я по своей сути являюсь как бы сторонником, ну, назовем ее так, либеральная идеология. Тут нужно разъяснять, ну, потому что не каждый понимает, что такое либеральная идеология. Либеральная идеология, это основывается на консенсусе между обществом и государством. То есть общество, по сути, делегирует государству только то, без чего оно не может обойтись. То есть это суды, это парламент, это правительство.
И армия,
да, без сомнений. И вот то огромное количество государственных органов, которые у нас осталось от советской власти или наплодилось за период независимости Украины, их просто нужно ликвидировать. Ну, слушайте, ну зачем, например, вот есть такой орган, как госконцерт, то есть который проводит государственные концерты. Нам нужно понимать, что это мы платим этим чиновникам заработную плату. Это государство, это лишний источник коррупции, его нужно убирать. Более того,
тем более, простите, Егор, тем более, что волонтеры, которые дают концерты
они
работают без всякого, да, Укрконцерта.
Да, абсолютно верно. И всегда частные руки сделают намного лучше, нежели это сделают государственный какой-то орган, госконцерт. Более того, у нас множество агентств. Например, у нас до сих пор работает агентство по Евро-2012. Понимаете, и об этом никто не говорит, о том, что этих людей давным-давно нужно уже уволить. Уволить, потому что они не представляют этот орган, не представляет для общества никакого общественного блага. И вот, скажем так, по моему усмотрению, что нужно сокращать государство до минимума, делать из государства сервис для людей и отдавать людям больше все, ну, в частную инициативу. То есть сокращать как можно большее количество лицензий, запретов, дозволов там, и так далее. То есть вот проводить такой формат. То есть давать людям свободу, чтобы они развивались в интеллектуальном формате, в бизнес-формате и так далее.
Вот чтобы давать людям свободу, да, мы заговорили о том, как новые политические силы могут прийти во власть. Вы сказали, что есть, по сути, единственный способ — это в результате выборов. Для этого должно быть готово не только общество, должны быть и структуры, которые правильно пойдут на выборы, да, да, институции. Опять же, финансирование, о чем мы с вами говорили. Но есть еще один неожиданный способ, да, который вот озвучил недавно ваш коллега, между прочим, Сергей Лещенко, который сказал, а вот я готов быть генеральным прокурором. Мне кажется, это очень интересный ход, потому что очень часто, разговаривая с оптимистами, которые борются с коррупцией, спрашиваешь, ну ты сам-то готов?
Да, готов. Или нет, мы
еще не готовы, еще
да,
время не пришло.
Подождать,
совершенно
да,
верно. Да. И тут чувствуешь пассивность гражданского общества, да, которое, собственно, ну, это самые активные люди. И то они пасуют перед простым вопросом. Ты сам готов идти во власть? И вот здесь начинается уже такая езда, знаете, по льду.
Абсолютно верно.
Хороший прецедент создал тот же Лещенко, который сказал, да, я готов, у меня есть, значит, там журналистские расследования, я готов, я знаю, что, как и где. Вот насколько это будет поддержано, как вы считаете, активными гражданами Украины?
Смотрите, первое, аплодирую Сергею Лещенко. Более того, я даже поддержал его в Фейсбуке и сказал о том, что готов сам пойти то ли его заместителем как генпрокурора, то ли обычным следователем. Да? Это очень важный прецедент того, что, скажем так, политик новой формации говорит, да, я могу, и я готов нести за это ответственность. Если я не справлюсь, я уйду. Но я готов.
Потому что иначе пропадает интерес разговора, когда зрители... Вот мы все, мы хотим бороться с коррупцией, а когда доходит до самого
важного...
Да,
додел, все вот здесь, да.
Действительно, мы несколько месяцев говорили о замене премьер-министра, да, и в итоге очертили очень узкий круг претендентов, и в итоге выбрали спикера Владимира Гройсмана, который, ну... По крайней мере, так сходу и не скажешь, что он чем-то кардинально отличается от Арсения Петровича.
Вот, собственно, то есть разбегаются по кустам, извините, и это в традиции украинской политики. У кого не спроси, вот вам нравится президент? Ну, нет, не нравится. Ну, я не говорю сейчас там про Петра Порошенко.
Да.
Я говорю про ряд, президентов не нравится. А кого готово выдвинуть гражданское общество? И все говорят, да нет, нельзя называть, его же спалят сразу.
Да, 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 абсолютно с вами согласен. Нужно нести ответственность, и более того, как бы, почему гражданское общество боится ну, как бы идти во власть? Потому что во власти ты не всегда всем нравишься, да, но ты должен представлять, скажем, интересы и быть последовательным в определенных вопросах. То есть, если когда ты шел в парламент, ты говорил 10 пунктов, ты должен на них стоять и не лавировать. И, собственно говоря, ну это вообще принцип парламентаризма. У нас как бы в целом выступает, во-первых, одна часть не хочет нести ответственности, то есть хочет понравиться всем, а другая часть не хочет как бы определять свои позиции, чтобы тоже как бы нравиться всем.
Ведь иметь возможности для маневра.
Да, абсолютно верно. Ведь у Юлии Тимошенко, у Самопомощи, у там блока Петра Порошенко, у этих политических сил есть президентские амбиции. А значит, они хотят понравиться как можно большему кругу людей. То есть вот о рынке земли я ничего не могу сказать. Я и не за, я и не против.
Точно.
Так, чтобы
точно
меня поддержали две группы.
Целое поколение украинских политиков не могли сформулировать, они за вступление Украины,
да,
в НАТО или
НАТО,
против.
Да,
да, ну, потому что если скажешь, что в НАТО, тогда отвалится какая-то
часть аудитории на востоке
страны.
Да, когда ты даже, особенно, понимаете, когда доходит до конкретных вопросов, а вы за легализацию оружия или нет? Ой, да общество еще не готово, но в целом мы обязательно легализируем когда-нибудь, чтобы пообещать определенной части, да, людей, которые за. Но сейчас
но
не
сейчас
готовы, чтобы понравиться части, тем,
да?
кто против.
То есть, получается, политики вместо того, чтобы делать то, что они должны делать, а именно принимать решения и брать ответственность за определенные решения, да, поскольку они информированы, они все-таки знают, очевидно, многие положения дел, они это все откладывают на неопределенный срок,
да,
для того, чтобы...
Пытаются понравиться.
Конечно,
да. Для того, чтобы всегда оставлять поле для маневра.
Да, выносят это все за скобки. Ну, например, вот там у нас сейчас все борются с коррупцией. Борьба с коррупцией. Почему? Потому что социология показывает, что это нравится 80%. Да? Ты борешься с коррупцией, бегаешь там. Но ведь, извините, никто не элита почему-то и политикум не объясняет людям, что приватизация – это ведь тоже борьба с коррупцией. Почему? Потому что мы устраняем государственные предприятия, туда никто не стремится, к этой кормушке. Мы передаем их в частные руки. В частных руках никогда коррупции не бывает. Почему? Потому что, ну, это частник, он
знаете, не заинтересован. По теории вы правильно говорите, но тут коррупция может состоять в процессе передачи этих предприятий.
Нет, смотрите, это другой вопрос. То есть это не обязательно тут надо решать все, знаете, по щелчку пальца. Конечно, передача, контроль, как это все будет преимущественно надо отдавать, это и международному инвестору. В условиях войны они сюда
внутреннему инвестору, потому что у нас это напрочь вычеркнуто. У нас люди не знают, что они могут быть соинвесторами Укртелекома.
Да, абсолютно верно.
Например, да, у нас считается, что кто-то должен приватизировать. Либо это Ахметов,
да, либо
это Коломойский,
либо это Фирташ.
Все, люди не понимают. В Германии приватизация идет за счет внутренних
абсолютно
инвесторов.
Верно.
Человек купил себе две акции Укртелекома, и он счастлив на всю жизнь.
Абсолютно верно. Но вот видите, ведь же, ну как бы это сейчас началась, у нас дискуссия какая-то. Мы даже можем быть в каких-то локальных моментах, ну, на разных точках зрения. Но эта дискуссия началась, а в парламенте ее, к сожалению, нет. Точно так же и об этом рынке земли. Ну, посмотрите, что сейчас происходит с землей. Многие говорят, да нет, вот скупят, значит, олигархи там, на там, 10 олигархов скупят всю землю.
Ну, так и скупят, если не ограничивать. И...
Во-первых, не ограничивать. Во-вторых, слушайте, я могу предоставить вам анализ, ведь это сельскохозяйственная земля и так уже в олигархов. Только она в аренде, и только она на 50 лет. Ну, как бы до конца жизни им точно хватит. Более того, сейчас цену на землю определяет чиновник. А чиновник — это всегда коррупция, потому что чиновник вам скажет, платите за землю столько, вам скажет, платите столько, а вам вообще не продаст и так далее. А когда цену будет определять рынок, вот как он определяет там, цену на хлеб, на яйца, на телефоны, тогда это совершенно другое дело. Мы устраним коррупцию, и мы сделаем, ну это длинная дискуссия, несколько шагов еще к рыночной экономике.
Егор, последний, наверное, вопрос к вам. Да, как вам живется без депутатского мандата в статусе обычного? Извините, знаете, за такое выражение гражданина Украины.
Вы знаете, с одной стороны, как бы живется прекрасно. Вот я недавно ездил там и по делам, и по своим юридическим. Я сейчас занимаюсь открытием своей юридической фирмы. Мне, ну, я буду зарабатывать таким образом. Вот, с одной стороны, прекрасно. Чувствую себя хорошо, больше свободного времени. А с другой стороны, вы знаете, я понимаю, что как бы свою политическую работу я бросать не буду. Если кто-то думал, что я уйду из политики, обижусь и не буду туда возвращаться, он глубоко ошибается. Я буду бороться, но уже через гражданский сектор, сплочая, скажем так, общественных активистов и борясь за изменения в стране.
Егор Фірсов, бывший народный депутат Украины, был в студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас». Мы говорили о том, каким образом фейковый украинский парламентаризм, как сегодня в своем блоге написал Егор Фірсов, превратить в реально действующий парламентаризм. А сейчас наша рубрика «Традиционная музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Сейчас послушаем композицию, которая называется «Оксана» павлоградской рок-фолк-группы «Ангажемент на вівторок».
На столі тебе скажену покохав.
Вот такая композиция сейчас прозвучала в рубрике «Музыка Донбасса». Мы продолжаем наш эфир. «Киев-Донбасс» вы слушаете. 18.36 в Украине. Для вас работают журналисты Сергей Стуканов, Дмитрий Тузов, звукорежиссер Вячеслав Киришун. И в нашей студии Гия Гицадзе, заместитель министра юстиции. Гия, спасибо, что пришли.
Спасибо вам за приглашение.
И приветствуем вас в нашей студии. Мы так, знаете, мы логично подхватили. У нас сейчас Егор Фирсов, с которым мы встретились, был в эфире. Да. Он дословно сказал, что нужно разогнать большое количество государственных учреждений в Украине, да, и сделать, и из государства нужно сделать сервис для людей. Это то, чем
полностью согласен.
Чем вы сейчас занимаетесь?
Да, да, абсолютно.
Какие успехи сейчас у вас, ну, на том участке фронта, которым вы занимаетесь?
Вот сейчас уже на сегодняшний день у нас уже конкретные результаты, потому что мы рассказывали, что это так будет, но это уже случилось. Наши больше чем 7 тысяч нотариусов по всей стране регистрируют бизнес и нерухомость вместо наших регистраторов, у которых не было зарплаты, мотивации и большие коррупционные риски. Плюс к этому присоединяются местные самоуправления и аккредитованные юридические лица. Тот модель, который мы вместе с Одесской областной администрацией создали, он готов и для других районных или областных властей.
И когда начнется его внедрение?
Уже началось. Сегодня вы можете пойти к ближайшему нотариусу, зарегистрировать ваш бизнес и нерухомость, не стоять в очередях, не платить хабары. У Минюста только осталась маленькая функция административного производства, потому что раньше, как было, когда нашему гражданину отказывал какой-то регистратор, он был вынужден прямо идти в суд, другого шанса не было. И, ну, были большие коррупционные риски, потому что потом гражданин думал, все равно, если я прав, буду терять 2 года в судах. И вот мы дополнительно создали вот это звено административного производства, которое будет защищать наших граждан от каких-то там закон, ну, от каких-то незаконных действий или рейдерства. А так регистрацией, сервисом будут заниматься все нотариусы по всей нашей стране. Мы создали больше чем 7 тысяч маленьких домов юстиции в лице наших нотариусов, в лице офисов наших нотариусов. И бюджет не потратили ни одной гривны.
Гия, по сути дела, вы ликвидировали монополию, существовавшую в стране,
да? У нас в Минюсте была монополия в сфере регистрации. Что это значило? Значит, все знали, сколько стоит, чтобы зарегистрировать квадратный метр там, застройщики, граждане и так далее. Все знали, что они не могут зарегистрировать свою громадскую организацию или бизнес, или физическое лицо, предприниматель без очередей, или нужно найти какого-то посредника и так далее. Мы это все убрали. Мы от нашей системы убрали эту коррупцию. Это были большие деньги. А для наших граждан создали сервис. Мы в этом году, в 2015 году, мы многое успели, хотя еще многое могли сделать. Например, если бы наша Верховная Рада проголосовала бы наши 3 закона об исполнении судебных решений, тогда мы уже начали бы реформировать полностью нашу исполнительную службу тоже, потому что у нас тоже там же тоже та же самая цель. Мы создаем конкуренцию. У нас будут частные исполнители, государственные исполнители, у них у обоих будут хорошие зарплаты и бонусы, они будут конкурировать, а граждане будут выбирать, к кому обращаться. Но я надеюсь, что наша Верховная Рада в ближайшем будущем проголосует эти законы. Мы освободим эту сферу тоже от коррупционных рисков. А что касается 2016 году, мы думаем, что Минюст полностью превратится, ну, поменять принцип. Раньше был такой принцип: любой государственный орган, любое министерство, я начальник гражданина. У нас другой принцип. Потребитель всегда прав. Мы не начальники своего народа, а мы обслуживаем их. А если есть там много бумаг, по которым мы им создаем проблемы, мы должны эти бумаги убрать, эти справки убрать, эти разрешения тоже убрать.
А вот вы сказали, что обычный нотариус теперь может регистрировать и
бизнесы, там,
и бизнесы, и недвижимость. Какая все же защита от рейдерства существует? То есть это все вносится в электронный
реестр? Это очень
реестр.
Хороший вопрос. Да, спасибо за вопрос. По всей стране существует единый реестр, который мы создали, электронизировали, оцифровывали. Ключ получает нотариус к этому реестру, но этот реестр администрируется Минюстом. Риск коррупционный.
Это электронный ключ, да?
Да, конечно. Риск коррупционный всегда есть, конечно, но мы думаем, что уменьшается, потому что у нас были регистраторы без зарплаты, без мотивации, и с другой стороны у нас нотариусы с хорошими доходами, они очень дорожат своими лицензиями, им добавляется сервис и добавляются доходы, потому что все доходы от регистрационных действий, от всех доходов у них остается 60%, это большие деньги. А что касается местных самоуправлений, если они будут тоже регистрироваться, потому что они должны конкурировать сейчас, там, местные самоуправления и нотариус, тогда у местных самоуправлений остается 100%. Поэтому для наших мэров, для наших местных самоуправлений, это очень хорошая мотивация, потому что они регистрируют, они обслуживают свой народ, граждане благодарны, плюс получают деньги, на эти деньги могут строиться школы, дороги, и как они посчитают нужно. Это реальная децентрализация, которая случилась в этой сфере.
Есть ли какие-то особенности, связанные с зоной проведения АТО или связанные с Крымом, которые как раз были в разработке вашего министерства и были внедрены в работу в течение 2016 году?
Мы всячески постарались упростить процедуры в направлении цивильных актов. Рождение, смерть, брак и так дальше, потому что у нас есть оккупированные территории под разными названиями, как будто государств, которых не существует. И когда вот на временно оккупированной территории рождается наш гражданин, единственной процедурой было установление юридического факта. Это была очень долгая процедура в суде, и мы специально разработали законодательство, которое приняла наша Верховная Рада, который подписал наш президент. Это уже в силе, и наши граждане могут упрощенные процедуры получать эти решения от судов. И во всех наших районных управлениях и вблизи конфликтных зон у нас есть специальные формуляры, как нужно эти формуляры заполнять, и наши сотрудники будут помогать нашим гражданам, чтобы это заполнять.
А что касается тех, скажем, детей, младенцев, которые родились там в конце 2014-го, там в начале 2015-го года, когда еще не было этой системы, возможно...
Если они не обращались раньше, они могут обращаться сейчас.
На основании чего?
На основании любых фактов и доказательств, которые доказывают факт рождения.
Тоже касается и фактов смерти.
Конечно.
Друзья, с нами в эфире Гия Гицадзе, заместитель министра юстиции. Гия, какое следующее направление? Куда вы смотрите? Какие разрешения, лицензии?
Я очень хочу вам
какие бумажки вы будете отменять дальше, упрощая жизнь простого украинца?
Я очень вам хочу рассказать. В 2016 году у нас начинается вторая волна нашей реформы. Коротко сказать, это называется упразднение районных управлений Минюста. Районных управлений Минюста не будет существовать.
Такая самоликвидация министерства на наших глазах происходит,
ну,
да?
Не думаю. Ну, просто они были устаревшая структура. Вот посмотрите, в городе Киеве было 10 районных управлений.
А вы сейчас говорите о районных в городах или
районных... в городах и в районах тоже.
И о районных районах.
Угу. Вот в Киеве, например, было 10 районных управлений. Я заместитель министра юстиции, я шутил, что двоих могу найти, а остальные 8 я сам не знаю, где находятся. Как мой гражданин может найти это районное управление? И как может быть это районное управление быть полезным, если я заместитель министра, не знаю, где они расположены.
То есть они потерялись вообще, да?
Потому что там функции были там разные, там места районных управлений. Мы по всей стране создаем около 430 центров, бюро, которые будут обслуживать наших граждан, будут давать первичные юридические консультации обо всем. Не имеет значения. У гражданина вопрос. У нас будут открытые офисы. Все могут зайти и спросить. Начиная от, я не знаю, сферы социальная или здоровье, или не имеет значения. Если юридический вопрос у нашего гражданина приходит к нам, получает ответ. Плюс к этому. В этих офисах стоят компьютера. И у нас очень много граждан, они пока еще не знают, как пользоваться нашими онлайн-сервисами. Нужна довидка, но не знает, как распечатывать. Придет наш центр, и наши сотрудники помогут и научат, как нужно пользоваться нашими онлайн-сервисами.
Мы создаем... Сюда входят реестры, да? Например,
да, конечно.
Например,
конечно.
Реестр недвижимого
да,
имущества.
Конечно, конечно. Например, если представим, что наш гражданин, который обрабатывает землю, там, не пользуется активно интернетом, может быть, даже дома нету интернета, да? Придет к наше бюро, и наши сотрудники помогут ему распечатать свою довидку, что он является физическим лицом, предпринимателем, или другую выписку, или справку какую-нибудь.
Но теоретически ее можно распечатать, даже находясь у себя дома. Просто
конечно, конечно, конечно.
По определенному адресу зайти и на свою
сторону. Да, это будет сервис для тех граждан, которые пока еще не пользуются интернетом. Если они пользуются хорошо, они могут, не выходя из дома, делать это все. И плюс к этому это будут бесплатные юридические консультации для нашего населения. У нас есть центры по вторичной юридической допомоге, представительства в судах. Но там ограниченные критерии. Или пенсионеры, или участники АТО. А в эти центры могут заходить все наши граждане и задавать нам вопросы правовые. Это будет дополнительно и консультация, дополнительно и юридическое образование наших граждан. В смысле, потому что когда знаешь законы свои права, более защищены.
Гея, а кто будет работать в этих центрах? Это те же расформированные штат районных администраций, районных
нет,
отделений юстиции?
Нет. Сейчас уже в областях объявляются конкурса, там уже очень много желающих, там будут честные конкурсы. Конечно,
это юристы, да?
Да, юристы, да. Конечно, наши сотрудники, которые работали в районных управлениях, они тоже могут принимать участие в конкурсах на равноправных основах. Но мы пока еще не знаем, кто они будут, потому что они, конкурсы...
Конкурсы, да. Слушайте, это прекрасная инициатива, но а кто платить будет? То есть это на коммерческой основе такие услуги населению будут предоставляться? Либо государство оплачивает?
Нет. Это оплачивает государство. А после упразднения наших районных управлений мы все равно экономим деньги. Но после упразднения этих управлений и потом создания этих центров все равно государство больше, много...
Какие популярные реформы вы придумали. Слушайте, обычно говорят, что реформы очень непопулярные, но я думаю, что это как раз образец популярных реформ.
Я думаю так, что вот эти центры, они могут превратиться в хабы, коммуникационные хабы для наших граждан. В смысле, мы можем информировать наших граждан не только про Минюст. Мы можем информировать наших граждан про разные реформы в разных сферах. Например, если в каком-то министерстве проходит реформа, они распечатали флаеры, мы будем раздавать эти флаеры в наших центрах. Мы хотим прийти к нашему народу и консультировать их на местах. Вот
по сути, да, это хороший ответ для всех тех, кто говорит, что за 2 года реформы не сдвинулись практически с места. Вот можно уже говорить о реальных результатах, о реальном продвижении в направлении реформы, о том, что государство идет к гражданам.
Я думаю, не потому, что я работаю в Минюсте, но я думаю, что у нас в Минюсте есть абсолютно конкретные результаты, которых можно потрогать. Потому что вот, конечно, это недостаточно, но раньше наши граждане стояли в очередях, сейчас можно все это распечатывать, не выходя из дома. Сейчас можно регистрировать бизнес 24 часа. Но, вот посмотрите, так как для наших граждан мы есть власть, Когда наш гражданин распечатает за 24, зарегистрирует за 24 часа свою компанию, а потом не сможет на второй день готовить борщ, чтобы продавать, потому что потом банки, потом бумаги, потом податковые службы, потом какие-то письма, там сколько у тебя будет сотрудников, будешь ты налогоплательщиком НДС или нет. И вот, вот это мы должны сейчас уже убрать.
А каким, каким образом? Смотрите, то есть полномочия вот Минюста ж не распространяются?
Не распространяются, но власть, вот для нашего гражданина, он сразу забивает на второй день, что за один день зарегистрировал компанию, потому что потом
хорошее,
уже начинается...
Хорошее забывается,
да,
быстро.
Потом,
да,
уже начинается... Вот, я думаю, мы с нашими коллегами Министерства финансов вместе мы должны поработать, и все это нужно перенести на постфактум. Вы, когда зарегистрировались, вы уже родились как юридическое лицо. Вы уже можете готовить спицу завтра. А что касается, будете вы налогоплательщиком НДС, сколько у вас будет сотрудников и так дальше, вы должны информировать податковые и другие службы в течение, например, 30 дней. И если вы не будете вовремя информировать, пусть потом оштрафуют. Но чтобы не мешало начинанию бизнеса какая-то лишняя бумага.
Это законы нужно принимать?
Да, нужно, нужно менять нашу законодательную базу. Я думаю, в 2006 году мы очень постараемся.
А кто инициирует? Кто инициирует эти законопроекты?
Мы будем инициировать Минюст.
Минюст, да?
Да. То же самое, например, вот посмотрите, мы начали выдавать свидетельство о рождении прямо в роддомах. А раньше там разные процедуры, там просредники, взятки и так далее. Но как только родители получают это свидетельство о рождении, потом уже начинается зарегистрировать ребенка в квартире, получить пособие. Мы все это хотим электронизировать, чтобы потом родители не ходили по министерству. Получили свидетельство, есть у свидетельства номер. По интернету пусть все это закажут. Мы это экспериментируем сейчас в Днепропетровске. Я думаю, что у нас это получится.
Это, а потом... это реестр? Это новый реестр, да?
Нет, не надо. Это просто нужно хотеть. В принципе, там уже все... Вы знаете, вот когда я смотрю на наши реформы здесь в нашей стране, иногда спрашиваю, что там нужны какие-то эксперты, которые там, я не знаю, где-то учились в Гарварде. Нет. Нужно хотеть, и все. Вот у нас министр, вот у нас министр Петренко захотел, собрал команду и сделал.
Вот, кстати, Егор
Фирсов... если не захочешь, мы, юристы, всегда найдем кучу аргументов, почему как будто это было невозможно.
Егор Фирсов, который был у нас 20 минут назад в студии, он говорил о том, что в парламенте как раз не происходят фахови, да, дискуссии, mm-hmm. в комитетах тоже не происходят. Вот ваше министерство непосредственно разрабатывало эти все новшества или каким-то образом и соответствующие комитеты Верховной Рады?
Было нелегко, конечно. Наши регистрационные законы прошли не через Кабмин, а через депутатов. Наши народные депутаты подписались на авторство. Мы со всеми говорили. Они увидели, что вот старых схем не будет, а новых нету. И поэтому не только фракции и депутаты, которые входили в коалицию, но и те, например, депутат Галасюк, который представляет радикальную партию, он очень сильно и профессионально лоббировал наши законы, потому что ну, наши народные депутаты увидели, что это будет улучшать жизнь наших граждан. Хотя, конечно, трудно всегда. В парламенте нужно работать с нашими народными депутатами, доказывать им, что это хорошие законы. Ну, это все. Например, мы пока не смогли, наш парламент еще не смог поставить на голосование наши три основных закона об исполнении судебных решений. Ждем, работаем. Но все равно я думаю, что в 2016 году все равно
это связано с каким-то противоборствующим лобби, которое пытается сохранить определенные схемы?
У разных народных депутатов могут быть разные аргументы. Я не знаю, иногда индивидуальные, иногда мажоритарии, иногда партии. Может быть, какой-то партии не нравится, если другая партия. Но я думаю, что для наших граждан мы все одни. У нас такая традиция. Всегда там распадаемся на 2-3 партии, потом ругаем друг друга, как будто кто-то мешает, а потом для народа мы все равно одно целое. Поэтому мы должны вместе посидеть и не мешать проводить те реформы, которые будут улучшать жизнь наших граждан.
Я, вы знаете, сейчас же идет процесс электронного декларирования чиновниками, да, всего, что у них есть. Да. И финансовых активов, и недвижимого, и движимого имущества. Всего. Вот те реестры, которые созданы в Минюсте, как вы скажете, они помогут вообще реальной борьбе с коррупцией?
Да, я думаю, что это один из компонентов. Минюст отвечает за создание софта. Он уже фактически готов. У нас Наталья Севастьянова, первый заместитель министра, отвечает за это. И это фактически уже продукт готов. И Минюст будет этот продукт передавать на ЗК, как только оно будет создано. Я думаю, что открытие реестров – это один из компонентов борьбы с коррупцией. Но само открытие ничего не даст, если там не правоохранительная система не будет хорошо работать. Но в основном в разных странах вот электронное декларирование имущества помогает журналистам, неправительственным организациям находить вот эти кейсы, а потом правоохранительная система работает.
Спасибо большое.
Гия Гетцадзе, заместитель министра юстиции, был в студии Громадского радио. А для вас работали Дмитрий Тузов, Сергей Стуканов и Вячеслав Киришун за режиссерским пультом.
Спасибо вам большое.
И далее выпуск новостей. Спасибо вам.